Итак, первый герой, которого все, конечно, несомненно знают, это, я уверен, Джордж Оруэлл. Я не буду подробно ни рассказывать его всю биографию, ни пересказывать содержание романа «1984» и замечательной повести, которую по-разному переводят, «Animal Farm». Да, мне встречалось штук 5 разных вариантов. Там самый распространенный «Скотный двор», но также там «Фермы животных», «Скотский уголок» и так далее, и так далее, и так далее. Вот, но чаще всего «Скотный двор». Так вот, ну, его настоящее имя, как известно, это Эрик Артур Блэр. У него удивительная судьба бунтаря. Он происходил из неплохой семьи среднего класса, получил прекрасное образование в Итоне, то есть в престижнейшем вузе. И он ушел из семьи, он отправился в колонии в Бирму. С детства он испытывал ненависть к угнетению. В колонии он возненавидел колониализм, не возненавидел тюрьмы. Вот. Оруэлл, конечно, не анархист, сразу надо сказать. Он с анархизмом ведет иногда полемику, он иногда оговаривается. При этом Оруэлл насквозь интегрирован как бы в анархистское движение, в анархистское мировоззрение. Он анархист по своим устремлениям, по своим инстинктам, по своим задачам, по своим друзьям, по тем, с кем он общался, к тем, кому он стремился. Вот. Поэтому, конечно же, этот человек, несомненно, либертарный, очень тесно связанный с анархизмом, но не анархист в таком узкопартийно-сектантском смысле слова, и иногда у него с анархистами были серьезные разногласия. Вот. Если говорить именно о внешней стороне его жизни для начала, то Оруэлл, как и сам анархизм в 20 веке, оказался в ситуации между молотом и наковальней. С одной стороны вот, капитализм, с другой стороны государственный тоталитарный сталинского образца социализм. И Оруэлл ищет третий путь. Да? Он всю жизнь сам себя назвал социалистом, просто социалистом. И сам Оруэлл сказал такую фразу, я часто люблю цитировать очень, что никто не сделал для дискредитации социализма столько, сколько сами социалисты. Вот. И я бы сказал, что для меня Оруэлл очень рифмуется с Альбером Камю. Вот Камю в своем трактате, о котором я немножко говорил на прошлой лекции, «Бунтующий человек», подверг глубочайшей самокритике, оставаясь социалистом, либертарным социалистом, полуанархистом, подверг критике левую идею опасности бунта, принимая правоту бунта, то, куда он может завести, как Прометей становится Цезарем. Вот Камю написал виртуозное, гениальное, замечательное самокритическое исследование левой социалистической бунтарской идеи в 20 веке, в частности, ее метафизики, ее опасности, ее уклонений. Оруэлл то же самое сделал, только средствами литературы. Хотя говорят, что издан 20-томник Оруэлла, и он написал, конечно, намного больше, чем то, что обычно на слуху, и очень много эссе, очень много статей. Вот. То есть Оруэлл – это именно попытка найти социализм, но социализм либертарный. То есть, несомненно, да, если мы не будем говорить об анархизме в смысле узкого изма, он сторонник либертарного социализма. То есть он против общества неравенства. Он считает, что именно капитализм порождает большого брата, порождает вот это чудовищное общество 1984. То есть он вовсе не для него тори-консерваторы, виги-либералы, сталинисты, конечно, фашисты, конечно, враги. Кто его друзья? Он всегда говорит, что вот всеми своими инстинктами я стремился к анархизму. Я ненавидел власти, ненавидел угнетение. Я не идеализировал рабочих, но если я увидел столкновение рабочих и полиции, я бы не стал сомневаться, на чьей я стороне. Вот. И, конечно, самый яркий пример – это, конечно, его участие в испанской гражданской войне. Когда он, да, надо сказать, что он всего, если говорить о принадлежности, один год состоял в одной организации, которая называлась она «Независимая либеристская партия» и была отколом от левым отколом от обычной либеристской партии, то есть такие как бы диссиденты левые. Но в 1939 году он вышел из нее. И вот он едет в Испанию. В Испании он сотрудничает с ПОУМ, то есть с тамошними такими марксистами, полутроцкистами, неортодоксальными. И он наблюдает ужасные события в Барселоне 1937 года. Он наблюдает сначала вот этот праздник, революция, освобождение, восстание, свобода, братство. А потом он наблюдает, как все это душат НКВДшники, как все это душат коммунисты, сталинисты. Да. И после этого он навеки становится врагом государственного авторитарного социализма. И он говорит, что по своим желаниям я бы хотел вступить в ополчение НКТ, то есть анархистов. И вообще он говорит постоянно о симпатии к анархизму. Но я приведу одну большую цитату, она того стоит. Это из его работы «Памяти Каталонии». Но я ее приведу, правда, не по сборнику «Память Каталонии», но тем не менее. Вот послушайте, просто очень яркий отрывок, чрезвычайно ярко дающий представление не только об испанских событиях, но и вообще о том, что такое орвеловские взгляды. Вот позволь себе процитировать. «Более или менее случайно я попал в единственный во всей Западной Европе массовый коллектив, в котором политическая сознательность и неверие в капитализм воспринимались как нечто нормальное. На Арагонском фронте я находился среди десятков тысяч людей, в большинстве своем, хотя не исключительно рабочих, живших в одинаковых условиях, на основах равенства. В принципе, это было абсолютное равенство, почти таким же оно было и на деле. В определенном смысле это было неким предвкушением социализма, вернее, мы жили в атмосфере социализма. Многие из общепринятых побуждений, снобизм, жажда наживы, страх перед начальством и так далее, просто-напросто исчезли из нашей жизни. В пропитанном запахом денег в воздухе Англии нельзя себе даже представить, до какой степени исчезли на фронте обычные классовые различия. Здесь были только крестьяне и мы, все остальные. Все были равны. Конечно, такое положение не могло сохраняться долго. Это был лишь непродолжительный и местный эпизод гигантской игры, ареной которой служит вся Земля. Но этот эпизод продолжался достаточно долго, чтобы наложить свой отпечаток на всех, кто в нем участвовал. Как бы мы в то время не проклинали всех и вся, позднее мы поняли, что соприкоснулись с чем-то необычным и в высшей степени ценным. Мы жили в обществе, в котором надежда, а не апатия или цинизм были нормальным состоянием духа, где слово «товарищ» действительно означало товарищество и не применялось, как в большинстве стран, для отвода глаз. Мы дышали воздухом равенства. Я хорошо знаю, что теперь принято отрицать, будто социализм имеет что-либо общее с равенством. Во всех странах мира многочисленное племя партийных аппаратчиков и вкрадчивых профессоришек трудится, доказывая, что социализм – это всего-навсего плановый государственный капитализм, оставляющий в полной сохранности жажду наживы как движущую силу. К счастью, существует и совершенно иное представление о социализме. Идея равенства – вот что привлекает рядовых людей в социализме, именно за нее они готовы рисковать своей шкурой. Вот в чем мистика социализма. Для подавляющего большинства людей социализм означает бесклассовое общество. Без него нет социализма. Вот почему так ценны были для меня те несколько месяцев, что я прослужил в рядах ополчения. Испанское ополчение, пока оно существовало, было ячейкой бесклассового общества. В этом коллективе, где никто не стремился занять место получше, где всего всегда не хватало, но не было ни привилегированных, ни лизоблюдов, возможно, было предвкушение того, чем могли бы стать первые этапы социалистического общества. И в результате, вместо того, чтобы разочаровать, социализм по-настоящему привлек меня. Теперь гораздо сильнее, чем раньше, мне хочется увидеть торжество социализма. Возможно, это частично объясняется тем, что я имел счастье оказаться среди испанцев, чья врожденная честность и никогда не исчезающий налет анархизма могут сделать приемлемыми даже начальные стадии социализма». Ну, вот такая яркая цитата, она описывает и его впечатление. Да? То есть он ощутил, что это возможно. Возможно, это братство, это товарищество. И он увидел, как это было растоптано. Да, вот это очень важно. Это такой кульминационный момент в его жизни, который очень много определяет в его взглядах. То есть, повторяю, этот суровый критик тоталитаризма, бескомпромиссный критик сталинизма, большевизма, был левым, был социалистом, был либертарным социалистом, дружил с анархистами. Его ближайшим другом был знаменитейший анархист, о котором я много раз говорил, Джордж Вудкок, да, автор той самой книжки, да, «Anarchism, the History of Libertarian Ideas and Movements», поэт американско-канадский, да, ближайший друг Оруэлла. Да, анархисты окружали его. Оруэлл сотрудничал с кропоткинским изданием Freedom и Freedom Press, главным анархистским издательством Англии. Да. То есть, повторяю, ведя споры с анархистами, Оруэлл не любил никаких абстракций, ему анархизм казался просто одной из абстрактных идей. По всему духу своему, отрицание любого доминирования, насилия, властвования, да, тоталитаризма, этатизма, конечно, Оруэлл, несомненно, анархичен. Повторяю, я не хочу его там записывать там сектантский, там, наш, не наш, да, вот, вот факты, да, вот его факты, вот его участие в испанских событиях, вот его друзья, вот его сотрудничество, вот пафос его творчества, вот его поиски либертарного социализма, вот его, помимо всем известных романа и повести, 84 и «Скотный двор», его замечательные эссе «Памяти Каталонии» и «Вспоминая гражданскую войну в Испании», вот его знаменитые статьи против тотального государства, писатель Левиафан. То есть, конечно, он не проповедник капитализма, там, либеральных ценностей, неравенства и так далее. Но я не буду пересказывать, это было бы слишком банально, наверное, о чем 1984, да, это совершенно, на мой взгляд, гениальное произведение, очень многое схватившее, осмыслившее, да, вошедшее в нашу культуру с понятиями новояза, языка контролирующего человека, упрощающего реальность, идеологизирующего реальность. С важнейшим понятием двоемыслия, это, конечно, намек на гегельянско-марксистскую диалектику, да, сочетающую исключающие вещи, стирание личности, мысли преступлений, полиция мыслей, борьба пятиминутки ненависти, да, манипуляция массовым сознанием, идея старшего брата, который всегда следит за тобой, идея генерирования сексуальности, да, помните, антисексуальный молодежный половой союз, любить можно только партию старшего брата, да, такая сила, как любовь, свобода. Любовь и свобода у Оруэлла, как и у, например, Замятина, связана с личностью, с обретением человеком себя, с эмансипацией человека, да, так же, как и у Замятина, мы также и у Оруэлла, именно любовь приводит к восстанию личности, да, и именно эта любовь сублимируется партией в ненависть к врагам и в любовь к старшему брату. Вот, переписывание истории, тотальный государственный абсолютизм, ну, в общем, повторяю, все эти ключевые понятия, они, мне кажется, до такой степени вошли в нашу культуру, и, конечно, это, в общем, мне кажется, очень анархично, такого рода рассмотрение вещей бескомпромиссное, то есть тоталитаризм как проявление этатизма, вот, так что, ну, «Скотный двор», как вы знаете, это такая очаровательная повесть о перерождении социализма, о том, как изначальные идеалы Маркса были, постепенно искажались от начала и до конца Советским Союзом. Если кто не читал, прочитайте, конечно, это прекрасная вещь, я не буду сейчас и пересказывать. Вот, в общем, повторяю, Оруэлл, конечно же, фигура и своей судьбой, и своей жизнью, и испанским опытом, и сотрудничеством, и дружбой с Вудкоком, другими, да, и поиском третьего пути, в целом анархическое. Я не хочу рисовать икону. У Оруэлла были и недостатки, и проступки. Вот он совершил одну вещь, которую часто вспоминают, и которую я не могу не вспомнить. Да, вещь, конечно, на грани и за гранью, в общем, допустимого для порядочного человека, тем более анархиста, да, впоследствии. Ну, Оруэлл, как известно, метался между пацифизмом и непацифизмом, он был врагом войн, и еще в 1938-1939 году он выступал против участия Британии во Второй мировой войне, надвигающейся. Но когда все началось, он поддержал войну, считая, что нацизм, экстремизм – это некое абсолютное зло, и нельзя не воевать. Анархисты, как известно, у них была более сложная позиция, они старались не выбирать меньшего зла. Оруэлл встал на эту логику выбора меньшего зла. Для него действительно Гитлер и Сталин были абсолютным злом, а Черчилль только относительным. И на этой почве он пошел очень далеко. Ну, вот все знают, что уже старый больной, он, например, дал, ну, что-то вроде доноса совершил. То есть, когда МИ-5, спецслужбы английские попросили его составить список тех, кого он подозревает в прокоммунистических симпатиях, симпатиях к СССР, так далее, он написал такой список. Конечно, это, повторяю, и по-человечески отвратительно, и по-анархически отвратительно. Вот. Но это так, да, Оруэлл был человек, вот, не святой. В нем было много гениального, привлекательного, симпатичного. Но, конечно, этот поступок, такое грязное пятно на его репутации. Вот. И с анархистами он разошелся в оценке Второй мировой войны. И не раз спорил. Но, повторяю, в общем, в целом, разумеется, разговор о анархизме и культуре 20 века не может обойти фигуру Оруэлла. Вот вышедшая книжка очень в этом смысле много проясняет, помогает. Так что еще раз пользуюсь случаем, что она только вышла, почитайте ее. Ну, если вдруг вы не читали, я конечно, на 100% уверен, что все присутствующие читали 1984 и «Скотный двор», но если вы не читали эссеистику Оруэлла, прочитайте ее, она тоже прекрасна. Вот. Ну, на этом с Оруэллом все.